Хорошо. А следующую часть нашу короткую теоретическую мы назовем наиболее общие принципы диагностики психических расстройств. Понятно, что существует целая дисциплина отдельная, психиатрия. Дисциплина весьма обширная, серьезная, достаточно интересная, хотя и непростая. Сейчас мы говорим только о том, что, если вы помните, на прошлом нашем занятии мы отмечали некую вероятность, которую мы оценивали процентов 20, что к вам может прийти пациент, который... Пациент, не клиент, а который, то есть некая личность, у которой есть признаки психического расстройства. Причем это расстройство из разряда таких, за которых не стоит браться даже опытному психологу, поскольку рубрика «Все психические расстройства» грубо можно отнести к расстройствам пограничным, куда можно отнести легкие депрессии, все виды неврозов, ситуации нарушения адаптации после стрессов, поражение головного мозга с неврозоподобной симптоматикой, нетяжелые личностные расстройства и группа большая, группа психозов, куда относятся в первую очередь шизофрения, тяжелые варианты эндогенных депрессий, тяжелые варианты личностных расстройств, психозы какого-то другого происхождения. В данном случае речь идет о пациентах, у которых есть какие-то проявления хронических психозов. Потому что острый психоз, он очевиден. Это моментальное, резкое изменение человека в поведении, при котором он ведет себя неадекватно, не отдает себе отчет в своих действиях, и его действия являются совершенно странными, необычными. Допустим, ситуация, пациент 27 лет, у которого случился алкогольный психоз или белая горячка. Его доставили в больницу отделение, местное отделение милиции, потому что он бегал в районе улицы Балакуна, в районе моста, в одних трусах, с топором, и что-то кричал. Из крика можно было понять, что за ним охотятся злобные инопланетяне. Он их видит, он от них отбивается, падает, громко нецензурно бранится. Человек выпивает 2,5-3 литра водки в сутки. У него был 5-дневный запой. Потом кончились деньги. И через сутки ночью его посетила белочка. Тут, наверное, все очевидно. Да? Мы говорим о тех ситуациях, когда у человека нет каких-то явных странностей и нелепостей в поведении. Но, тем не менее, есть масса моментов, которые могут обратить на себя внимание. Я всегда останавливаю своих пациентов, особенно родственников, когда они характеризуют себя или характеризуют своих близких, употребляют слово «сумасшедший», «ненормальный» и «неадекватный». То есть, что является корректными признаками адекватного-неадекватного поведения. То есть, какое поведение можно назвать неадекватным?
А это вопрос?
Это вопрос, то есть, который грубо расходится с нормами, представлениями общественной морали, нравственности и принципов поведения. Да? Угу. То есть, вот, собственно, поведение в описанном случае, где пьяные хулиганы вели себя некорректно по отношению к девушке, можно назвать неадекватным?
Да, конечно.
Вот важный признак неадекватного поведения, когда наблюдатель не может установить у действующего, у того, кто совершает это поведение, какого-то мотива. То есть в данном случае мотив ясен. То есть получение каких-то примитивных животных удовольствий, это глумление над тем, кто слабее. Ну, в конце концов, то есть это проявление алкогольного юмора. Вот так вот, поприкалываться, поржать. То есть никто не собирался причинять девушке малейший физический ущерб. Просто вот они вот такие. Поэтому вот когда мы говорим о неадекватном поведении, то очень важный компонент, когда непонятны мотивы поведения. То есть они не исходят из обычной логики, из обычного хода вещей. Человек бегает с топором, с кем-то ругается, от кого-то защищается, куда-то этот топор в кого-то летает, бросает камнями, прячется, дрожит. То есть мы не можем этого поведения осознать. Поэтому в неадекватность поведения нужно вкладывать еще такой момент. То есть, во-первых, грубое несоответствие существующим нормам, представлением о какой-то логике. И следующий момент – отсутствие каких-то явных, видимых и понятных наблюдателю мотивов. Вот только тогда можно говорить о чем-то, что является совершенно неадекватным. Когда вы сталкиваетесь с проявлениями каких-то отклонений в психическом поведении, вы можете замечать, что этот человек чем-то выделяется из окружающего мира. В классификации болезней рубрика психиатрическая называется как психические и поведенческие расстройства. Что это значит? Что мы ставим диагноз психических заболеваний в основном базируясь на две системы информации. Первое, как человек ведет себя, то есть поведение, то, что могут рассказать другие люди, или то, что мы видим сами. И второй момент, это психические нарушения. Репрезентантом психики является речь. Поэтому речь отражает все проявления мышления. Мышление является репрезентантом психики. Поэтому, общаясь с больным, слушая его речь и наблюдая за его поведением, во многих случаях можно с высокой степенью вероятности предположить наличие у данного субъекта психического расстройства. Вы помните, что нельзя опираться на один диагностический признак, прежде чем выносить какие-то диагностические суждения. Поэтому, если к вам пришел человек, у которого, или просто в виде человека, у которого странного, необычного цвета волос на голове, да? Наверное, это не вызовет, это обратит на себя внимание, но не вызовет какой-то настороженности. Но мало ли, если посмотреть на какие-то проявления современной моды, особенно молодежной, да, допустим, 30 лет назад тоннели это был бы каким-то шоком и вызовом глубоким общественной нравственности, морали и эстетики. То сейчас это обычно. Допустим, человек, у которого ярко-зеленые волосы, наверное, не обратил бы на себя какого-то внимание с точки зрения предположения диагноза психиатрического, да? Но если в середине головы часть волос в виде правильного круга острижена, и эта часть выбрита гладко, и на этой части гладкой лысины нанесена татуировка в виде какого-то непонятного знака, то ли это руны, то ли это иероглифы, да? То, естественно, у вас у человека будет гораздо больше вопросов, потому что здесь уже просматривается некая система. Если девушка с каким-то ярким цветом волос, она просто хочет на себя обратить внимание, да? А если вот такие признаки, то это уже какая-то система. Причем система непонятная нам. Мы знаем, что существуют люди, которые могут одеваться несколько необычно, но это вписывается в ряд известных нам, скажем, субкультур. Да? Да, да, да. И тогда нам все понятно. А здесь это что-то, что несет в себе исключительно какой-то субъективный признак. И, естественно, к такому человеку у нас уже будут вопросы. Да? А для психиатров очень важно, когда они общаются с родственниками пациентов, о внимании пациентов к своей внешности. Для психических больных характерно в первую очередь то, что теряется интерес к своей внешности. Поэтому совершенно не важно, как человек одет, насколько его одежда имеет нормальный вид, какой у него внешний вид вообще. Я не говорю здесь о макияже у девушки, я говорю о том, что для человека совершенно не важно, что в течение недели он не принимал душ, и у него не вымыта голова тоже в течение недели, не больше. И что, извините, несмотря на его высшее образование и какой-то высокий социальный уровень, от него бомжиком пахнет, ему совершенно это безразлично. То есть он, может быть, об этом знает, может быть, об этом думает, но он совершенно на это не обращает внимания. А у вас совершенно диссонанс с тем, что у человека есть определенные социальные данные о нем, и о том, что он таким образом выглядит. Обращает на себя внимание, опять же, растительность на лице мужчин, которая необычная для них, или, скажем, неаккуратная, неухоженная, а вот что-то такое, что во все стороны растет. Кожные покровы, то есть насколько они нормальные окраски. То есть человек, который долго находится в болезненном состоянии, его кожа не отличается бледно-розовыми характеристиками нормальных людей. Кожа может быть каких-то других оттенков, это сразу видно. Причем женщины такие вещи очень хорошо замечают. Какой-то странный взгляд, то есть тусклый, стальной, металлический, пристальный, взгляд никуда, взгляд сквозь. Совершенно непонятные мимические выражения лица, которые могут выражать какие-то непонятные переживания или выражать переживания, которые вы не можете осмыслить, то есть так называемая диссоциация мимики, либо что-то, что вызывает у вас недоумение, поскольку лицо либо ничего не выражает, либо лицо не соответствует по мимике тому, что человек говорит, либо не выражает ничего. Поведение. Появление в жестах и движениях резкости, угловатости, отсутствие плавности, гармоничности. Такое впечатление, что тело живет само по себе, и оно никак не комментирует те эмоции, которые должны вызывать в каком-то контексте высказывания. То есть речь сама по себе, движение тела сами по себе, жесты сами по себе. То есть диссоциация, очень характерная для психоза, в частности для шизофрении. Наличие каких-то моментов в поведении, каких-то элементов, которые нецелесообразны, непонятны и необъяснимы. Опять же, когда вы находите несколько признаков, вы должны насторожиться. Естественно, что здесь, опять же, человек может быть расстроен, человек может быть в депрессии, у человека могут быть какие-то личностные особенности, и он так выглядит. Поэтому для того, чтобы протестировать его, необходимо изучение мышления данного человека. На патопсихологии и на экспертизе говорится о том, что совершенно четкими признаками психоза является наличие разорванности мышления или тематических соскальзываний, разноплановости мышления, резонерства, элементов паралогики. Что это все обозначает? Ну, разноплановость мышления, когда человек настолько легко и быстро перетекает одной темы к другой, что совсем непонятно, о чем в данном случае идет речь. Разорванность мышления и тематические соскальзывания предполагают, что речь имеет внешний сохранный вид синтаксически, то есть предложение с запятыми, с вводными конструкциями и причастными оборотами. Но внутрь этих конструкций вставляются какие-то фрагменты, которые по содержанию, по семантике отличаются от типичных высказываний. Поэтому, если долго слушать такого пациента, то возникает ощущение, что ты куда-то проваливаешься, ты зависаешь. У тебя возникает острое чувство тревоги, потому что ты чего-то не понимаешь, ты не можешь уловить. Но не спешите перебивать, надо дать возможность послушать какой-то фрагмент монологический для того, чтобы убедиться, о чем идет речь. Для психозов характерно резонерство, это в частности патогномоничный признак шизофрении, когда идут бесплодные, банальные рассуждения, которые ни о чем. А если это сопровождается еще разноплановостью мышления или разорванностью, то, соответственно, диагноз практически готов. Паралогика – это когда человек обосновывает свои высказывания, базируясь исключительно на каких-то второстепенных, неважных, субъективно значимых для него признаков. И если слушать его внимательно, и целенаправленно, то можно выяснить тот момент, на котором произошла маленькая ошибка. То есть мышление сошло на какую-то вот побочную ветвь. Дальше все утверждения, высказывания, могут быть вполне логичными и базироваться на какие-то совершенно жесткие факты. Здесь мы не всегда можем этот момент найти, но опять же чувствуем, что сопоставляя наш инструмент мышления как эталонный, уж извините, да, с инструментом мышления пациента, мы наблюдаем, что они совершенно находятся в неконгруентном состоянии. То есть мы не можем постигать психику больного посредством своей психики. Только потому, что у нас возникает масса незавершенной гештальт, так скажем. Масса вопросов, каких-то пробелов, нестыковок, и возникает интуитивное ощущение тревоги, опасности, угрозы. Вот эта совокупность всех признаков того, что мы видим, слышим, ощущаем запахи, видим взгляд клиента, слышим его речь, какие-то механистические, монотонные интонации, отсутствие в речи какой-то живой эмоциональной наполненности, плюс те расстройства мышления, о котором я говорил, то не возникает никаких сомнений, что перед нами человек, у которого имеется психотическое расстройство. Оно не является острым, оно может длиться несколько недель, но может быть и несколько лет. Поэтому почему пришел клиент, какова у него мотивация, постичь достаточно трудно, потому что для больных шизофренией, в частности, характерно то, что у них большие проблемы в эмоциональной сфере, в мотивационной сфере, у них присутствует амбивалентность, у них совершенно противоречивые эмоции, у них может отсутствовать мотивация как таковая, они могут совершать мотивацию по каким-то совершенно болезненным мотивам. Поэтому в данном случае очень важно вовремя данный вид проблем заподозрить и попытаться перевести беседу в какое-то конструктивно-нейтральное русло, чтобы вы управляли ситуацией. И ваша задача заключается только в том, чтобы на основании каких-то уже более простых и четких вопросов утвердиться в своей гипотезе. В том, что у человека есть какое-то расстройство, вы приблизительно, исходя из своих знаний, можете предположить, из какой оно области. Если речь идет о пограничной психиатрии, о депрессии, неврозе, то своими переживаниями, диагностическими суждениями по этому поводу вы вполне можете с клиентом поделиться. И, соответственно, заявить ему о том, что данные проблемы выходят из сферы вашей компетентности, о том, что вы не можете это делать юридически, о том, что, в конце концов, вы не занимаетесь подобными проблемами и не умеете это делать, что не является для вас постыдным и греховным, вы предлагаете клиенту услуги следующих в этой области специалистов. Здесь все просто. Как поступать в тех ситуациях, когда речь идет о человеке, который может быть неадекватным, если какие-то ожидания его фрустрируются, может быть агрессивным, может представлять опасность. В конце концов, у вас есть совершенно четкие, совершенно конкретные коммуникативные затруднения. И именно поэтому вы должны выработать для себя четкий алгоритм действий в данной ситуации. То есть, в конце концов, всегда можно сказать, что вам по какому-то поводу необходимо выйти, перезвонить, что-то кому-то сказать, что-то сделать для того, чтобы с кем-то из коллег посоветоваться. В конце концов, если вы чувствуете, что существует какая-то опасность, то необходимо приглашать кого-то, кто бы был с вами, кто имеет в данном случае опыт, компетентность, кто мог бы помочь человеку. В любом случае страх свой показывать не нужно. Нужно помнить о базисных принципах: внимание, уважение, вежливость к клиенту, стремление вникнуть в его проблему. Но, допустим, нет греха в том, что невозможно постичь суть болезненных психопатологических переживаний, нельзя проникнуть в логику бреда, нельзя помочь человеку в том, в чем в принципе помочь нельзя, потому что он может просить вас разобраться с соседями, которые зомбированы злыми волшебниками, и воздействуют на него с помощью каких-то рентгеновских лучей, которые излучают их кастрюлю. Поэтому здесь очень важно помнить о собственной безопасности. И, скажем так, может быть, иногда кушетка в кабинете нужна для собственного отдыха, но, по крайней мере, нужно четко иметь пути к отступлению. Необходимо иметь возможность покинуть свой кабинет, не будучи в нем заблокированным. Допустим, психиатры в клинике, которые осматривают пациентов, у них расположение столов такое, что каждый стремится занять место где-нибудь в уголке, чтобы не ходили вокруг, не шумели. Почему? Потому что отделение находится, то есть ординаторское, кабинет врачей находится внутри отделения, либо если он находится отдельно, то с тяжелым больным, опасным, рядом стоит санитар, а то или двое. Либо он находится в коридоре, и по любому вашему писку он тут же бросится на помощь. Поэтому для психиатров этот вопрос обеспечения безопасности не стоит, потому что за его безопасность беспокоится система, где все четко отлажено и организовано. Если вы консультируете клиента в кабинете, который находится в каком-нибудь офисе, где-нибудь в дальнем углу, а все остальные офисы никак с вашей службой не связаны, то вам необходимо продумать, как вы будете располагать свой кабинет, чтобы агрессивный, возбужденный или неадекватный клиент не мог послужить вам серьезным препятствием для того, чтобы вы могли покинуть кабинет. То есть будете планировать так, чтобы это исходило не из позиции удобства, а чтобы у вас был свободный доступ. Баррикадироваться где-то в углу, прятаться за столом нельзя. То есть нужно иметь варианты свободного выхода. А позже мы будем разбирать отдельные, но это уже совсем позже, потому что я думаю, что у пятого курса есть психиатрия, которая входит в экспертизу, у четвертого курса психиатрия будет. А, это третий курс, да. То есть у вас уже все было, вы все должны знать уже. Поэтому вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Да, и четвертый курс, и пятый. Поэтому здесь в подробности я хочу не вникать. Нам важно уловить некий общий гештальт. То, о чем вы должны думать и должны подозревать, что некая настороженность и готовность к тому, что может прийти человек с какими-то болезненными переживаниями из разряда большой психиатрии. Есть ли какие-то вопросы по этому? Хорошо. Не будем откладывать приятные вещи в долгий ящик. Кто есть еще смелый, кто готов бы, поскольку пятый курс уже сегодня за них коллега отличилась, поэтому могу обратить свой взор на студентов четвертого курса. Есть кто-то, кто любит импровизировать? Ну, есть, я так понимаю, что тема-то была озвучена. Если вы не успели подготовиться, это будет импровизация. По крайней мере, клиент-то уже озвучен. И не переживайте, что предыдущие консультанты задали достаточно такую неплохую для людей без опыта планку. Здесь важен собственный опыт. Важно настроиться на то, что это интересно. Александр, как вы? Вы любите экспромты, насколько я знаю.
Нет, я, наверное, лучше подготовлю, чтобы было больше пользы.
Кому? Вы думаете, это будет больше пользы?
Ну да, я найду информацию, уже как-то знание.
Ну, а вы не подозреваете, что я могу по ходу пьесы задачу резко изменить?
Нет.
И выяснится, что клиент совсем не тот, о котором вы думали. Так что ко всему не подготовишься в этой жизни. Нет, я просто предлагаю вам. Мне так с девушкой гораздо приятнее общаться, так что.
Тем более вам придется девушкой быть.
Ну. Девушкой быть приятнее, чем геем. По-любому. Ну а что, разве плохо быть девушкой?
Хорошо.
Замечательно. Я всегда, когда сталкиваюсь с миром косметики, парфюмерии, с бельем нижним женским, очень завидую женщинам. Ну это ж классно. Ну это ж все красиво. Это все замечательно. Хотя мир запаха, он тоже у мужчин присутствует. Как говорил герой в фильме «Москва слезам не верит», теряем время. Давайте сами, потому что не хотелось бы кого-то назначать, вызывать, чтобы было без элементов насилия. Нет. Вы отдыхаете. Вы будете... А у вас какое-то инициальное поведение было. Знаете, что такое инициальное поведение? Да? Вы едете в маршрутке, у окна сидит человек, вы здесь. И где-то вот остановки за полторы до него, он делает примерно следующее. Найдется там какой-то лошара, который скажет остановить. Потому что стыдно же. Блин, ну кто же кто-то скажет. Там-то остановить. Молодой человек, а вы выходите? Да, выхожу. А впереди вас выходят? Да, выходят. А вы у них спрашивали? Спрашивал. И что они вам сказали?
Так что
нет, я просто увидел инициальное поведение. Ну, была же мысль такая.
Была.
Ну, то есть то, что называется инициальное поведение.
А слово инициатива?
Нет. Инициация, начало. То есть я готовлюсь, подготавливаюсь к чему-то. Нет, я. Озвучьте свою задачу.
Ко мне приходит мой клиент, это женщина 35 лет, она замужем. Стало известно, что у ее мужа 60 лет рак кишечника. И она приходит с вопросом, стоит ли говорить, и если да, то с каким образом.
Добрый день.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Оксана Сергеевна. В чем ржачка?
Скажите, сколько вам?
35.
Ну, простите, но у меня профессия такая, что приходится выяснять. Меня зовут Алим. Вот, и я, собственно, тот человек, к которому вы решили обратиться за помощью. Вот. Может быть, вы опишете ситуацию, которая у вас возникла, и в которой вам требуется помощь?
Мой муж 60 лет.
Так.
Ему при обследовании установили диагноз онкологии. Причем, насколько мне сказал доктор, ситуация такова, что даже если выполнять все... Да, операция здесь бесполезна. Потому что произошла, как доктор объяснил, рассеивание опухоли, и маленькие узелки опухоли есть во всей полости живота. То есть везде. То есть вылечить ее нельзя, можно назначать химиопрепараты, можно делать облучение, можно ничего не делать, в принципе. То есть, ну, это полгода, максимум год, причем последняя половина – это страшные муки, боли и так далее. Вот. И существует некое затруднение в том, что сообщать ли эту информацию или нет, как сообщать. В общем, я совершенно в шоке, я растерян и не знаю, как-нибудь.
Камиль, я понял, что вашему мужу поставили диагноз онкология и примерно 3-4 степени с метастазами.
Совершенно верно.
Примите мне соболезнования, на самом деле...
Ну, он еще не умер.
Да. На самом деле, все равно это является печальным действием, поэтому...
Ну, просто в русском языке есть такой штамп, что слово «примите соболезнования» употребляется только если кто-то умер.
Да? Ну,
то есть,
да.
Поскольку вы психолог, лучше избавиться от штампов. То есть просто скажите, что я сочувствую, я предполагаю, насколько это гадко, мерзко, или если, к несчастью, есть какой-то собственный опыт кого-то там из близких родственников, то можно просто сказать, что я знаю, насколько это тяжело, поэтому...
Хорошо, я понял. Я вам сочувствую в данной ситуации, действительно, не самое, скажем так... не из самых приятных. Вот. Что вы можете сказать о вашем муже?
Он солидный бизнесмен. Совместных детей у нас нет. Этот брак для него второй. У него есть семья предыдущего брака. Жена, которой 52 года. Двое детей возраста 28 и 30 лет. И раз уж вы об этом спросили, здесь ситуация осложняется тем, что короче говоря, с женой был серьезный конфликт. Он с ней развелся, и когда развелся, и мы организовали нашу семью, а вместе мы уже 8 лет. Он, как товарищ, который должен быть готов к различным форс-мажорам, переписал в случае своей смерти все на меня. То есть в случае его смерти, а это произойдет, причем очень скоро, я буду очень молодой и красивой вдовой. Красивой, потому что очень богатый. И в связи с этим есть несколько сложных морально-этических аспектов. Во-первых, если сейчас будет утечка информации, то все его многочисленные родственники начнут его обрабатывать с тем, чтобы он переписал завещание. Ну, кинуть-то меня он не сможет полностью, но, по крайней мере, на смертном одре не захочет ни с кем ссориться и решит всем разделить поровну или по-честному, я не знаю. Я не претендую на то, что я должна получить все. Но, честно говоря, и не вижу никаких оснований делиться с этими людишками, потому что они меня ненавидят лютой ненавистью. Хотя я познакомилась со своим нынешним мужем через 1.5 года после развода. И из-за этого развода он чуть не потерял свой бизнес, он начал пить, употреблять наркотики, он болел. И, в общем-то, не будет меня, у него бы не было ничего. Я его вытащил из этого состояния, поэтому на его состояние, извините, на каламбуре, имею право претендовать. Поэтому, если уж говорить без обиняков, то есть я не знаю, как поступить правильно. То есть надо бы его подготовить, чтобы по-христиански он мог красиво уйти. Но с другой стороны, он тешит себя иллюзиями, и он такой человек, что поедет в любую страну мира, если там пообещают хотя бы что-то. Но это только, я так понимаю, его страдания продлит и усилит. По крайней мере, так много врачей сказали. И заведующий кафедр, с которыми я консультировался.
Сколько, каких врачей вы бы не пустили за то, что перебил?
Врачи, которые, то есть лечащий врач, его следующее отделение, доцент кафедры, который курирует данное отделение, заведующий кафедрой онкологии. То есть как минимум с четырьмя специалистами я по этому вопросу беседовал.
Четырьмя специалистами одного учреждения?
Да. Ну, кафедра и университет, и врачей, больницы. То есть четверо врачей. И все они говорят, что здесь каких-то вариантов особо нет. То есть спасти его нельзя. Можно как-то попытаться бороться. Но суть в том, что, чтобы вы меня правильно поняли, то есть в нем живет надежда, и если ему сейчас сказать полностью весь диагноз, его можно убить. Это с одной стороны. А с другой стороны начнется вся эта возня машинная вокруг со стороны его многочисленных родственников, которые, когда узнали его завещание, а он такой человек, который любит позу, я им об этом сообщил, что, в общем-то, они прокляли его и от него отреклись. Но сейчас я думаю, что, пользуясь его слабостью, могут попытаться им манипулировать и как-то отодвинуть. Может быть, здесь даже дело не в деньгах, а дело в чувстве справедливости, что это будет несправедливо по отношению к нему, что так вот. Хотя понятно, что речь идет о 1,5 миллионах долларов. То есть все его состояние, имущество. Понятно, что цена вопроса большая, скрывать не буду. Именно поэтому я пошла к психологу, который не работает в медицинской сети, потому что все, у всех длинные языки, все болтают, и мне хотелось бы какого-то мнения спокойного. Ну вот, собственно, без обиняков вот такая вот мерзкая суть проблемы, чтобы мы с вами не бегали вокруг да около, чтобы не хитрить, а вот так вот цинично. То есть я хочу получить все деньги. Раз, четко ставлю задачи. Я хочу принести как можно меньше боли и страданий своему мужу, помочь ему уйти красиво и достойно. И самое главное, я не хочу при этом, чтобы у меня возник какой-то конфликт с самим самой собой, какие-нибудь муки совести, сомнений, переживания. Поэтому мне нужен кто-то со стороны, кто помог бы мне честно посмотреть на себя и на ситуацию. Ну, может быть, помочь сформировать правильное решение. Ну, собственно, все. Да, я достаточно деловая дама, поэтому если все получится хорошо, независимо от того, как вы будете себя сегодня вести, будете ли вы мне помогать, или, может быть, вы будете наталкивать меня на какие-то другие вещи, то есть я вас не забуду.
Да. Знаете, у меня складывается впечатление, что вы для себя уже все решили.
И что же я решила?
Я не знаю. Что вы можете сказать об этом?
Ну, а как вы думаете, мне приятно говорить о вот такой вот достаточно щепетильной и гадкой теме постороннему человеку? Какой у меня может быть мотив? Для чего? Разделить ответственность с молодым человеком, которому по барабану, собственно, все это. Реально. Я не боюсь какой-то борьбы, конфликтов. Мне просто не хочется, чтобы последние месяцы жизни мужа были омрачены опять мерзкими скандалами. То есть, с одной стороны, попыткой его разжалобить, с другой стороны, игрой в то, как он всем нужен, его все любят. Дело не в этом даже, то есть все это можно потерпеть. Вопрос в том, что этот человек действительно очень хороший. И его жалко, это страшно, когда человек умирает достаточно в таком не старом возрасте, полный сил, энергии, очень умный, достойный, замечательный, и ты не можешь ему ничем помочь, так может быть, помочь ему хотя бы как-то так уйти с минимальными для него негативами. Потому что контакты с семьей он прервал, потому что все было очень плохо. Дети занялись в сторону матери, хотя мать позволила себе молодого любовника. Потому что она разжалобила, какая она несчастная, у него командировки, у него сауна с девочками каждый четверг, у него там еще что-то. А она такая бедная, несчастная и скучная была. Меняла автомобили каждый год, 3 раза в год куда-нибудь путешествовала с такими же тупыми подружками, как она, на курорты разные. Они хвастались, где кто был и где кто не был. И трудно найти, наверное, кроме Антарктиды, место, где бы она не побывала. Поэтому нет у меня на самом деле решения.
Правильно ли я вас понял, что вы хотите по возможности избавить последние месяцы и жизни мужа от страданий и всех вот этих переживаний по поводу...
Вы поняли меня абсолютно правильно. Тактика формулирования неспешного вопроса в ситуации зависания работает железно. Вы поняли меня правильно, да. Это одна из моих целей. Одна из.
Можете ли вы рассказать о том, как вы познакомились с вашим мужем?
Дело в том, что мой маленький бизнес взаимодействовал партнерски с его большим бизнесом. Поэтому узнали о существовании друг друга, но пересекались через вторых-третьих лиц. И как-то так случилось, что по согласованию каких-то вопросов я приехал к нему в офис. Познакомились, разговорились. Играла музыка какая-то романтическая из 70-х. Как-то вот зацепились за это, и выяснилось, что очень много общего. Общие интересы, книги, фильмы, увлечения, как-то так. Совершенно неожиданно развернулось знакомство.
А когда вы выяснили о том, что у него сложилась такая семейная ситуация, то есть у него были конфликты в семье?
Дело в том, что где-то через неделю после встречи мы пошли в ресторан, и ресторан не закончился романтической ночью, потому что он сорвался и упал в 5-дневный запой. И, то есть, быстренько домой меня сопроводил и, в общем-то, начал пить. То есть он пил запоями после развода.
А что вы об этом, как вы об этом узнали?
Я ему позвонила на следующий день, он не брал трубку, на работе сказали, что он дома и болеет, и ни с кем не общается. В конце концов, когда я ему позвонила на 6-й день, он сказал, что он болел и, в принципе, приносит свои извинения, и если мне это интересно и важно, мы можем где-нибудь встретиться, выпить чашку кофе, пообщаться. Поскольку его мозг был размягший еще после алкоголя, он расплакался и рассказал обо всем, что было. Возникло такое чувство, что человеку надо помочь, его надо спасать. Ну, какое-то такое материнское. Ну, что как ребенок маленький выглядел. Ну и, в общем-то, дальше все было как-то хорошо. Он ушел полностью от этой проблемы, стал заниматься своим здоровьем. Через полтора года общение, знакомство, сделал предложение руки и сердца.
Можно ли сказать, что вы стали спасительным человеком для него? Человеком, кто спас его?
Это красивая метафора, мне она нравится. Я считаю, что это так. Ну и, в принципе, тут трудно найти какие-то к этому контраргументы.
Хорошо. А давайте выясним такой момент. Общаются ли сейчас Он общается ли он сейчас со своей бывшей женой?
Нет.
Нет. Совершенно нет.
Нет.
Они даже не видятся.
С женой очень сильно поссорились. Дети сначала заняли позицию мамы и пытались на папу наезжать, но когда увидели, что папа сказал им, что если вы такие мамины дети, то денег вы больше получать не будете. Они поменяли стратегии поведения на самые разные, но они его очень обидели, поэтому он отказался от всякого общения с ним. Они, естественно, на него и обиделись, и рассердились, и без денег он их мало интересует как человек. Поэтому они не общаются. Здесь даже ситуация такая, что у сына родился ребенок, настолько он был на отца обозлен, что он сухо принял поздравление отца по телефону, туда есть момент общения, но даже не пригласил его увидеться с внуком, а на какой-то намек отреагировал совершенно жестко, что они хотели бы тебя видеть в нашей семье. Тем самым окончательно, в общем-то, оттолкнул от себя отца, хотя он готов был уже, то есть это был замечательный момент для примирения, и он об этом говорил, и я его в этом поддерживал, что надо помириться с детьми, потому что это неправильно. Ну, сын его оттолкнулся.
Давайте попробуем подвести небольшой итог, точнее вывод. Правильно ли я понимаю, что у его первой жены, первой супруги и детей был в основном интерес финансовый?
Нет, ну так сказать нельзя. Жена была женой, они прожили вместе 15 лет. А дети – это дети. Просто у взрослых детей к родителям интерес какой.
Ну, тут понятно, что у каждого своя жизнь, в следующем развивается. Ну, хорошо.
Извините, Олег, вы хорошо себя чувствуете?
Мне на самом деле просто холодно, я занялся жутко.
Так. Потому что такой сон вы нагоняете.
Это нормальное состояние,
да? Да, я всегда такой мнительный. Я всегда такой мнительный и медленный.
Мнительный?
Я достаточно медленно рассуждаю, чтобы не упустить, стараясь не упустить чего-либо.
Но нужно входить в какой-то темп клиента. То есть не клиента прогибать под собственный темп, да? А ориентироваться. То есть элементарный вариант, если клиент жестикулирует, да, но ты можешь тоже позволить себе жест. Если он нет, ориентируйся на темп речи клиента. То есть ваш темп речи в два раза меньше, чем у клиента. То есть это явно диссонанс, это минус психологу. Поэтому, поскольку вы мужчина, буду бить вас по ноге, как доктор Быков. Девушке найдем какой-нибудь другой подход. Но если будет тормозить. Сашка, пробудитесь. Соберитесь.
Так суббота, как ты же собрался?
А вы что, фестивали полночь?
Нет, я не из таких людей.
Ну, такая, какие-то, какая разница?
Большая.
Суббота, пятница.
Подождите, мы не о том говорим.
Нет, мы говорим о том. Это как раз тоже очень важный момент. И я пришел, у меня что-то болит, я с кем-то поссорился, а тут еще ты, козел, пришел со своими проблемами на бесплатную консультацию. Я понимаю, в субботу можно за бабки работать, да, серьезно. А тут выпала моя очередь дежурства в субботу. И вместо того, чтобы спать до обеда, а потом предаваться всяким плотским радостям, а вот вынужден здесь сидеть и эту хрень слушать. Так что важный момент психологически тоже. Так что соберитесь, замотивируйте себя. Неужели дама вас не замотивировала? То есть,
деньгами?
Если будешь хороший мальчик, получишь несколько зеленых бумажек.
Вы не услышали самый главный момент. Ну, точнее, я его не сказал так.
А мне по барабану. Я клиент, и меня ваши какие-то личные проблемы не интересуют. Я говорю о том, что я засну сейчас с вами.
Ну, отлично. У меня будет время подумать.
Здесь ситуация другая несколько. Это как... Вы, опять же, превратно меня поняли. У грузина спрашивают, слушай, дорогой, в анкете... он заполняет анкету, а тут написано писать мужчина или мальчик, не пойму как. Ну, с женщинами спал. Если ты с женщинами спал, то тогда мужчина. Нет, пиши мальчик, разве с ними заснешь? Итак.
Книжечки надо настроиться обратно на позвоночник.
По другой ноге сейчас ударим.
Не поможет. Мне только отвлекает.
А как помочь? Группа. Как выводите, выводите старость из парабиоза?
Одна из причин, когда я повторила вашу проблему, вы сказали, да, это одна из причин. По поводу того, что...
Ну, а другие причины, я понял вопрос, да. То есть, а другие причины, что хочется сохранить гармонию с самим собой, и не хочется делиться деньгами с моими врагами и с врагами моего мужа.
С одной вот. Стороны, я хочу, чтобы меня совесть не мучила, а с другой стороны, я хочу остаться при деньгах.
Конечно.
Двух зайцев.
Ну, конечно. А что тут такого?
Нет, ничего. Наоборот.
Это же рациональное желание. И они не противоречивы. Я же не хочу свое счастье построить за счет несчастья других людей. Они сделали свой выбор. Он сделал свой выбор. Я же к решению принуждала к тому, чтобы лишить их наследства и ничего им не давать. Давайте игрока поменяем. Ну, если у вас есть вот такой какой-то импульс, то система вызвала у вас какой-то резонанс в душе. Вызвала же?
Естественно.
Давайте поменяем. Ну, по крайней мере, нам нужна свежая струя, потому что сначала я хотел спать, а теперь Али мне передал свой основ, я начинаю дрожать. То есть вот нормально клиента лечат, сначала меняемся. Значит, вашего коллегу вызвали срочно, потому что понадобилась его консультация. Консультируют мальчика-подростка, и там мама ребенка попросила, чтобы...
присутствовал именно...
Нет, чтобы поговорил мужчина-психолог. Поэтому вы его сменили. Вот. Будем так считать, что консультация та прервалась. А у нас есть следующая консультация, у вас есть записи, которые коллега вел. Он ввел у вас вопрос, в смысле, в курс вопросов. Собственно, мы продолжаем, чтобы нам не отвлекаться на какие-то расшаркивания и восстановление контекста беседы. Мы возвращаемся вот на том моменте, на котором, собственно, вы задали вопрос о двух других мотивах, да? И, собственно, я вам о них сообщу.
Хотела бы уточнить, насколько доверительные отношения сложились между вами и вашим супругом? То есть доверяет ли он вам действительно на 100%?
Да, я же сказал, что нам нравится одна музыка, одни книжки, нам нравятся одинаковые запахи.
С финансовой точки зрения.
Фактически, я, если можно, закончу, да, что мы как будто два человека, как будто две половины одного целого, только вот с такой достаточно большой разницей в возрасте, которая всех смущает и всех моих знакомых, товарищей, друзей, что это такое, что это конкретный брак по расчету. Хотя я хочу сказать, что да, безусловно, мой доход вырос в 10 раз. Ну, в смысле, мое благосостояние. Но оно было весьма недружественным. И все было неплохо, только что не сложилась личная жизнь, и 5 лет гражданского брака не закончилось ничем. И есть определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяют иметь детей. И муж об этом знал еще, когда мы встречались, и не доверяет во всех вопросах. И я была против того, чтобы он лишал наследства своих детей и жену. Потому что, как женщина, прекрасно понимаю, что таким образом он наживает себе злейших и смертельных врагов. А это неправильно. Что на самом деле деньги этого не стоят. Поэтому, когда я говорю о том, что все деньги должны остаться у меня, не потому, что я люблю деньги фанатично, а из чувства справедливости. Хотя, наверное, в это трудно поверить. Но эти люди принесли ему много боли, эти люди продажные твари. Я не понимаю, как могли дети в возрасте около 20 лет одобрить короткий, глупый роман собственной матери с мужчиной, который моложе ее на 15 лет, который-то их не намного старше, что они поддержали мать и совершенно игнорировали отца. То есть это до сих пор для меня загадка, потому что я с этой женщиной не общалась, но судя по тому, что говорят, она большая манипуляторша.
Если говорить о том, возможно, допустим, если вы организуете примирение между детьми и супругом, это будет глупо, потому что дети не проявят нужных эмоций, это будет чисто примирение по расчету, так как супруг умирает. И
нет, так я не собираюсь его организовать, я хочу ему препятствовать этому примирению, потому что сейчас оно будет неискренним.
Тогда, может быть, выход просто увести супруга из этого общества и провести время так, как ему хотелось.
А это значит, будет решать за него, это будет нечестно, это манипуляция. Ну, как мне кажется. То есть это будет, может быть, удобно, но это будет совершенно мерзко и цинично. То есть я лишу его принять решение, хочет ли он примириться перед смертью собственной семьей, собственными детьми, собственной бывшей женой, а его детей лишить возможности попросить у него прощения.
Но тем не менее вы боитесь того, чтобы примирение состоялось.
Нет, я не боюсь. Я, скажем так, предполагаю, что это вызовет, то есть возникнет в связи с этим масса проблем у меня. А я не хочу проблем. Мне для того-то и нужны деньги, чтобы решать все проблемы. А еще лучше, чтобы их предотвращать. Вот таким образом.
Вы понимаете, что вы сами загоняете себя в тупик? С одной стороны, вас будет мучить совесть. Почему? Потому что вы не хотите... Если вы примирите детей с супругом, то вы лишитесь всех финансов. А с другой стороны, если...
Нет, всех финансов я не лишусь по-любому.
Ну, частично.
То есть половину свою я получу.
В любом случае.
Да, то есть половину. То есть 750, ну, грубо говоря, да, мои. Поэтому достаточно неплохая сумма. Речь не идет не об этом.
Ну, если у вас действительно тот единое целое со своим мужчиной, дайте ему возможность выбрать. Может, он действительно хочет помириться с детьми и попрощаться.
То есть, следовательно, ему нужно все рассказать, чтобы он выбирал.
Это должен быть ваш
выбор. Сказать, дорогой, ты знаешь, через год максимум ты умрешь. Какой памятничек ты хочешь, чтобы мы тебе поставили?
Нет, зачем это грубо? Вы, мне кажется, преувеличиваете.
Ну, а как грубо?
Можно сделать это намного мягче.
Как?
Подвести его к тому, что, в конце концов, у него уже возраст, которым... Мне кажется, у него появился внук, и возможно, что
у
все-таки...
У его деда родился самый младший ребенок в 65 лет. Какой возраст? О чем вы говорите? Какой возраст? 60 лет мужчина.
Хорошо, у вас, как я поняла, что по состоянию здоровья вы не можете иметь детей. И единственное, дети, которые у него есть, и он с ними в не совсем благоприятных отношениях. И возможно, что подвести его к тому, что все-таки необходимо примириться с детьми.
Нет, этого я не буду делать категорически.
Чисто из своих личных побуждений. Нет. Возможно, он хочет этого.
Нет, ну я его не буду толкать к примирению, это его личное дело. Препятствовать этому я, наверное, не имею права. Это будет неправильно, нечестно. А помогать этому как-то неразумно. Это люди, которые ненавидели его, ненавидят меня и будут всегда ненавидеть. Поэтому...
А как он относится к своим детям? Как он относится к этой ситуации?
Ну, какой это?
К ситуации, к тому, что он далеко...
Я вашему коллеге, что они от него отказались. Они приняли сторону матери. Потом хотели помириться, но когда он сказал, что денег они все равно не получат, они его прокляли. Они с ним не общаются, и сын не пригласил на рождение ребенка.
И он на это обозлился. В принципе, после
нет,
того,
он как... не то, что разозлился, он очень расстроился, у него была последняя надежда, последний шанс, чтобы как-то наладить отношения, не покупая детей. Не говоря им, что я вот переписываю завещание, вы получите столько-то и столько-то, давайте жить дружно.
Угу.
Нет, наоборот, сначала человеческие вещи, а потом деньги. Но они лишили этого шанса, и он ему очень расстроился и сказал, что это все.
Ну, по сути, получается, чисто мысленно он попрощался с отношениями.
Не факт. Перед лицом смерти или смертельной болезни все мысли по-другому. Вы сказали интересную мысль, мне она понравилась, что я должна выбрать либо деньги, либо гармонию с самой собой. Да? То есть гармонию с самой собой я ценю гораздо дороже. Но будет ли у меня гармония, если, допустим, будет так, как вы говорите? Если будет так. То есть, да, ну, то есть здесь конфликт интересов. То есть кому-то должно быть плохо. Или мне, или им. Или мне и ему. Или ему и им. Или им и все.
Но вам больше нравится им и все.
Конечно.
По сути, ну, если брать, то вы ничего толком и не теряете с финансовой точки зрения. Единственное, что вас беспокоит, это обида за мужа, что его использовали как кошелек.
Вы же понимаете, что многие вещи в жизни, мотивом для них являются не деньги. Деньги – это только средство. Да? Что деньги дают власть, деньги позволяют решать любые проблемы. Деньги позволяют уходить от ненужных проблем. Поэтому деньги – это средство.
Деньги – это власть.
Это не цель, да. Поэтому как я могу себя чувствовать гармонично, если я плачу 750 тысяч за то, чтобы меня продолжали ненавидеть, за то, чтобы меня потом считали лошицей, которая допустила весь этот расклад, и больного человека, его бывшие родственники, манипулируя на святых чувствах, развели на бабки. А потом будут этим гордиться и говорить о том, что если бы не эта сучка, то получили бы они все. То есть какая же тут гармония?
Сейчас интересует общее мнение о вас, честно.
Не общее мнение,
мнение о себе.
Именно этих людей, которые мои враги, потому что...
Перед ними не хотите упасть лицом.
Да не упасть, просто дать им возможность для триумфа, дать им возможность радоваться. Что что-то у них таки получилось, что они смогли ситуацию продавить. Не знаю, понимаете вы, о чем?
Понимаю, финансы, по сути, не имеют никакого значения. Главное, не проиграть с ними войну.
Сказать, что финансы не совсем значение. Не имеют значения, сказать нельзя. Если ты каждый месяц тратишь на новые шмотки 10 тысяч долларов, то извините меня, имеют они значение очень большое. Если содержание усадьбы каждый месяц обходится в 25 тысяч долларов, то извините, деньги имеют большое значение. Потому что ты как наркоман попал в определенную систему, и либо ты меняешь радикальный образ жизни. Так что, наверное, это было бы нечестно так сказать, что они не имеют значения. А они имеют, потому что они предполагают, что нужно будет форматюжать, переформатировать все. Потому что без мужа бизнес не будет столь успешным. Потому что многие вещи держались на его харизме, на его связях и так далее. Он будет вполне процветаемый, но...
Не столь успешным, как был при нем.
Совершенно верно.
Может быть, просто хотите владеть... Ну, вы боитесь, что вы теряете власть над своим мужчиной, в дальнейшем вы потеряете власть над финансами.
На самом деле, никто не властен ни над чем. Здесь Бог показал о том, что все в его власти. И поэтому все остальные наши представления о власти, они иллюзорны, ничтожны. Стоит тебе возомлить царем мира, и через полгода ты умрешь от неизлечимой болезни в страшных судорогах. Так что о какой тут власти идет речь?
Я понимаю, что вы просто сейчас... Власть имеет значение. Вы сейчас пытаетесь владеть его... Вы рассматриваете все варианты, как если вы поступите так, как он среагирует.
Вы же сами сказали, что у меня есть варианты, где я могу эту власть использовать безгранично. Взять его и увезти. Сказать, что необходимо обследовать.
Но
увезти его в Израиль. А в Израиле, собственно, все сообщить с помощью врачей.
Попробовать.
А что там пробовать? Просто там его лечить, самый тяжелый момент, о которых никто не узнает.
Но тут будет проблема с собственной совестью, с вашими
будет.
Моральными какими-то предпочтениями.
Вот именно поэтому я здесь. Эта проблема есть уже сейчас, она может нарисоваться.
Вопрос, а как, допустим, вы, чтобы выбрали эту ситуацию?
Кто выбрал?
Вот, допустим, если психолог спросит, а что бы вы хотели, чтобы вы выбрали эту ситуацию?
Какой для вас идеальный расклад?
Идеальный расклад, чтобы муж был здоров.
Нет,
Нет, ну вы не идеализируйте.
Его жена умерла, а дети уехали в другую страну.
Не идеализируйте. В конкретной ситуации в данный момент.
Почему не идеализируете?
Ну, вы же понимаете, что это нереально.
Имея деньги, почему?
Ну вы сами сказали, что имея деньги, мы не можем его вылечить. И не все можем. Подвластно только Богу.
Ну, дело в том, что я не знаю, поэтому я здесь. Так что не знаю.
Что вы предпочли, если вы болели? Если вы не знаете, что вы предпочли сами?
Пойдите вы нахрен с таким вопросом. А я вам говорю, идите нахрен. Могу, как клиент? Вот и идите. Не хочу я на такой вопрос отвечать. Я женщина, в конце концов.
Я дорожу своим здоровьем. Не допускаю мысли о том, что я могу заболеть. Борьба с собственными мыслями.
Хорошо, а я вас спрошу, вы бы как в такой ситуации поступили? Зеркально бы спрошу вас, как бы вы поступили в такой ситуации? На моем месте. Понятно, что каждый на своем месте.
Лично я бы увезла. Мой идеальный вариант, я бы действительно забрала бы мужа, потому что я понимаю, если я дам ему...
Понятно,
да, дайте договорю. Если я дам ему право выбора...
Право выбора в чем?
Как поступить?
Нет, но увозить же его, не сообщая ему о том, что есть диагноз, а сказав ему о том, что врачи разобраться не могут, советовали ехать
в Израиль.
Да, но это же обман.
А с другой стороны, если он в Израиле узнает о том, что он болеет, и он уже будет выбирать, захочет он вернется в эту страну, а нет, он останется с вами и будет продолжать лечение.
Здорово.
Почему бы нет?
Респект. Хорошо. Мне нравится.
И тогда и вы не будете нести ответственность за его поступки, и при этом он, возможно, под вашим, под общим влиянием
так,
поступит так, как нужно вам.
Компромиссик собственной совести, да? То есть я сама себя развожу.
Да. Женщинам это легко удается.
Ну, раз даже это вы, значит, это вы озвучили, я же тоже к этой мысли приду, следовательно, уже сегодня это не работает, уже сегодня я понимаю, что это... Хитренькая подлость, которая меньше подлости, чем
предыдущая. Нет никакой подлости. Какая подлость в нее состоит? Какая разница, в какой стране он узнает о своей болезни? Его будет решение вернуться или нет? Его будет решение примириться или нет?
А
если
где,
он захочет, он вызовет к себе.
А где гарантия, что, будучи там, я придумаю какой-нибудь очередной трюк и оправдаю себя, чтобы ему не говорить это? Где гарантия?
Что вы побоитесь сказать о его болезни?
Не побоюсь, а не захочу. Хотя врачи рано или поздно сообщат, там более жестко в этом плане все. Так что вы советуете?
Мне кажется, если вы действительно любите, все-таки вам придется сообщить. Вас вынудят обстоятельства, вы поймете, что для вас выгоднее будет сообщить.
Когда у него начнутся тяжелые боли, то тут вопрос...
Конечно. И тут самое интересное, в те тяжелые моменты будете с ним вы, не его дети. И даже если будут дети, он поймет, в чем разница. Он поймет отношения, он поймет, что в свое время вы спасли его, вы помогли ему, вы вытянули. И в данной, даже с тяжелой ситуацией, опять-таки рядом вы. И даже если дети и появились, они будут за вашей спиной, не перед вами, а за вами. И он будет прежде видеть вас, прежде чем своих детей.
Замечательно. Я думаю, что мы с вами будем дружить. Когда мы вернемся из Израиля, я вам организую собственный кабинет. С евроремонтом, с финской мебелью. Будете работать в моей фирме?
Посмотрим.
Дальнейшем. Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Не, подождите. Не спешите. А сейчас будем за базар отвечать. Вопросы к клиентке. Пока. А вопросы к клиентке, знаете, партийное собрание. Рассматривается дело... члена профсоюза, члена коммунистической партии с 1979 года, говорит, Марья Ивановна, ну как же вы так могли? Член партии, член правкома, мать двоих детей. Ну как вы могли стать валютной проституткой? Говорит, как? Ну повезло мне. Так вот вопрос клиентки, каким образом так устраивать себе личную жизнь? Итак, Есть ли вопросы к клиентке?
Почему вспыльчивая?
Нет, согласитесь, согласитесь, что ваш вопрос некорректный.
Нет, возможно, это был грубо задан. То есть...
Так вот я же говорю, что вопрос некорректный.
А каким образом он был задан быть некорректным?
Ну, вы подумайте над этим. То есть, во-первых, вопрос корректный, когда он в контексте, когда его озвучивание логически вытекает из контекста. Да, и он на языке у самой пациентки. Да, он может только ее подтолкнуть. Во-вторых, ну, нужно правильно формулировать вопрос. А это звучит как такое уличное проклятие, чтобы у тебя тоже было то же самое. Поэтому некорректно это. Так что клиентка на самом деле, ну, как вы убедились, она хозяйка мира вообще. И она очень корректно на самом деле общалась. Вы же видите, что она изначально всех покупает. А вы смеете ей такие вопросы задавать. А не охренела ли ты, девочка? Еще легко отделалась на самом деле. Так что вполне она не грубиянка, просто она... жесткая, властная, и, ну, о ней позже. Так, вопросы есть какие-то?
А какие у клиентки были взаимоотношения с родителями в семье? Были ли у нее там отец, мать, какие взаимоотношения?
Взаимоотношения были самые, что ни на есть замечательные. Был любимый папа, и из-за того, что был любимый папа, с которым были шикарные отношения, у нее как раз... такой гипокомплекс разрешился в отношениях с мужчиной, который старше, который мудрый, заботливый, который похож на папу. Собственно, если вам интересна история, что отношения с гражданским мужем сложились только потому, что на фоне ее достаточно харизматичной личности и на фоне ее ожиданий, что муж должен быть такой же крутой, как ее папа, ее гражданский муж, с которым они жили, оказался мелкого масштаба, который не вел себя как мужчина, и который не дал ей ощущения силы, надежности, и который стал ныть и стонать, и ревновать ее к ее успехам в бизнесе. Поэтому они расстались.
Правильно ли я вас поняла, что вы выбираете себе мужа подобного, мужчину подобного на своего отца?
Ну, речь идет о данной, нет, речь идет о давней истории, насколько это сейчас актуально. Что да... муж воплощает лучшие черты, которые были в любимом отце. Ведь это вполне объясняет гармонично и дает понять, почему на самом деле здесь любовь, что это не какая-то коварная женщина, которая выбирала себе богатого папика и воспользовалась ситуацией, что на самом деле у нее незавершенные гипокомплексы. Муж стал для нее воплощением всего ценного, что есть в мужчинах. То, что было в отце, то, что было в идеалах, то, что было в ее фантазиях, и то, что в этом человеке реально присутствует в теперешнем ее муже. Поэтому, ну, вполне это психологически понятно, и сейчас это не важно. Если нет вопросов, то тогда... мысли и какие-то суждения по поводу работы двух психологов. Дамочка оказалась крепким орешком, поэтому двух психологов поломала, третьего вообще обругала. Может, кто-то скажете со стороны, что интересно было бы услышать ваше мнение? Вы могли понаблюдать часть беседы за клиенткой со стороны, уже не будучи психологом, а имея возможность не спеша все осмыслять со стороны. Что бы вы могли сказать? О сути проблемы, о человеке, который на консультации, о том, как бы здесь надо поступить было. То есть здесь было продемонстрировано такое блестящее разрешение проблемы, которая удовлетворила клиентку, но которая может быть для другого человека, для другого специалиста, не является единственным правильным. Какой ваш взгляд на ситуацию?
Ну,
самом деле тот способ, который клиент клиент, мне он не очень нравится, как специалист. Потому что...
Поэтому у нее будет КБЗ, а у тебя нет.
Знаете, я лучше я буду сидеть в общем где-нибудь, либо чем-нибудь другим заниматься, нежели, как сказать, неправильно по-моему человеку.
Но в данном случае я так понимаю, что вы бросаете какой-то камешек в огород Хигие, что она пошла на сделку с собственной совестью, и она прогнулась полностью под клиентку, нарушила какие-то принципы этические, моральные.
Я не сужу ее.
Что за предъявы ты кидаешь, пацан? Ну-ка. А вот здесь, пожалуйста, это на самом деле очень важный вопрос. Потому что вот просто ту мысль, которую вы произнесли, она может очень сильно зацепить. То есть вы расставьте вот здесь четко точки над «и», потому что вы можете, скажем так, и клиента неправильно в свете осветить, и коллегу свою, собственно, обвинить в чем-то.
Я никого ни в чем не собираюсь обвинять. Мой принцип каков? Я анализирую поведение других людей и сравниваю с тем, как бы я поступил, а как бы нет.
Ну, тогда, если вас послушать, получается, что ваше мнение правильное, а мнение всех остальных, оно ошибочно.
У каждого человека есть свое мнение, и он считает сам, как он поступает, это его дело.
Хорошо, тогда вот скажите, как бы вы поступили в данной ситуации.
Честно,
то есть, как конкретный рецепт, без зависаний, без умных, то есть конкретно, что делать? Ну, если можно, в принципе, так вопрос поставить.
Я бы предложил клиенту выбрать, озвучил два варианта, которые она, собственно, сама и говорила, и предложил ей в контексте совместной работы
провести рейтинговую оценку, да? Статистическую.
Не рейтинговую оценку, а возможно создать какой-либо компромисс между первым и вторым решением.
Ну хорошо, я по-другому вопрос тогда переформулирую. Вам клиентка симпатична как личность или нет? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему?
В плане моральных принципов, возможно, да. Но какая-то жажда денег, допустим, мне сложилось впечатление, что она имеет определенную жажду денег, и это мне, допустим, не интересно. То есть это меня отталкивает.
То есть вы все-таки считаете, что корыстные мотивы, которые она маскирует, являются для нее значимыми, да?
Тот самый конфликт, который во мне произошел, из-за чего я собственно, можно сказать, завис. Во мне шла борьба между тем и другим. Я, собственно, на том моменте, когда она предложила мне возможность финансового вознаграждения, я хотел действительно отказаться.
Как ситуация выглядела просто, да? А я взял ее и так выкрутил. Так что кто будет долго готовиться, то я так закручу. Поэтому, если хотите, чтобы ситуация была стандартная в рамках ожиданий, в следующий раз не рефлексируйте, а идите отвечать. Потому что чем дальше, тем будет веселее.
Потому что я не думал, я думал совсем о другом.
Ну, как поет Алла Пугачева, никто и не ожидал. В том-то и прелесть нашей работы, что каждый клиент – это загадка, это история, которая неизвестна откуда, куда и чем закончится. Поэтому интересно, каждый человек очень интересен. И мало ли, что я заявил, да?
Но дело в том, что в результате, исходя из моего опыта, я должен буду принять решение, как помочь человеку. И если, естественно, я уже знаю к тому, что я оказываюсь в денег, и предлагаю, тот вариант, который я озвучил, это была моя основная идея, и не более того.
А вы как к клиентке относитесь, как к личности?
Ой, мне так близко. То есть, если бы я попала в эту ситуацию, я тоже, наверное, колеблилась бы между муками.
То, что она близка, хорошо, но вы помните, мы говорили о том, что да. Собственные решения это нельзя
естественно.
Проецировать и подталкивать.
В принципе, клиентка мне симпатична.
Ну, то есть, вот тут было видно, что, например, данному психологу близка эта ситуация, и она сразу нашла решение и предложила решение, которое близко ей. То есть, как бы она поступила. Ну, это просто вопрос с моей стороны. Имеет ли право психолог именно предлагать конкретно свои варианты решений, а там клиент сам выбирает? Либо нужно подталкивать?
Все зависит от психолога, от его стиля, от того, насколько он осознанно делает то или иное, насколько он отвечает.
Ну, то есть это имеет место, чтобы предлагать свои варианты решений, исходя из своего...
На мой взгляд, здесь я согласен с Алимом, это неправильно. То есть нужно инициировать анализ клиентам, чтобы он собственные все варианты из себя выжил, и уже работать с тем, что есть внутри него. Если этого недостаточно, предлагать какую-то альтернативу. А у меня, к слову, то есть комплекс переживаний у психолога, допустим, это был супервизор ваш, да, который задала вопрос и была послана. Что вы чувствовали в этот момент? Не я, извините меня.
Нет, в принципе, ну, я понимала, почему это происходит. Но меня это задело, потому что любого уважающего себя человека заденет, когда я посылаю. Ну, я понимала,
даже если тебя посылали за дело, да?
Ну, я понимала, почему это происходит, потому что это абсолютно не вписывается в видение клиента. То есть, в принципе, это была ее реакция, и нормально.
То есть сама виновата.
Сама виновата.
Но неприятно.
Нет.
А что делать вот с этим? То есть клиент ведь может невольно где-то отреагировать грубо, где-то оскорбить, обидеть.
Просто, ну, понять, почему это произошло, если понимаешь, почему это произошло, то вот,
решаем. То есть не давать волю своей эмоции, а понять, почему. Да? Ну, когда человек оскорбляет, любому человеку неприятно.
Это моя ошибка, допустим, как специалиста. Если так повелись, значит, я повела себя неправильно, нужно работать.
То есть по-человечески обидно, а профессионально, в принципе, правильно. Так мне и надо.
Не, ну надо как-то пресечь же это, что один раз обидеть, потом почувствует, короче, что может еще раз что-то сказать, а можно еще что-то посильнее выражение подобрать.
Ну, если идти в споры, в конфликт сейчас с клиентом, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Но здесь, смотрите, ситуация, опять же, какая, что клиентка демонстрирует, что она жестко контролирует ситуацию. И она не позволит себе, если вы правильно могли ее прочувствовать, она не позволит себе больше грубости. Она сможет найти другие варианты, чтобы держать человека в подчинении, в рамках своих. Потому что она привыкла повелевать, давить, манипулировать. И поскольку дама достаточно циничная и не глупая, то дважды опускаться до грубости она не будет. Тем более, что, в общем-то, не было такой уж какой-то особой брутальности. То есть это не было сказано в эмоциях, что вспылило, да? То есть просто, ну, в таком контексте, что совершенно ты не права, и я не хочу на твои вопросы отвечать. Да? А если будешь делать, то у меня есть более жесткие степени устрашения, в принципе. Кину чем-нибудь могу. Сомнений нет в том, что правильно поступили.
После того, что вы сказали, возможно, это мое решение, я, в принципе, не соглашусь с этим. Я, мне кажется, подталкивала на варианты.
Но тут вопрос, кто кого подталкивал.
Ну да, ну конечно, естественно.
Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Видите, как хорошо, когда возникает какая-то эмоциональная вовлеченность в обсуждаемую клиентом проблему. Сразу мозги начинают работать по-другому. И поэтому здесь необходимо на каждый случай консультации настраивать себя, потому что любое общение является очень ценным опытом. И человеческим, и профессиональным. Поэтому мы на самом деле должны быть очень благодарны нашим клиентам, потому что они обогащают нас лучше, чем чтение большого количества книжек, чем путешествия, просмотр фильмов. Потому что это живая реальная жизнь, живой реальный опыт. И я вам хочу сказать, что большинства своих клиентов я чему-то учусь. Кто-то сообщает мне какие-то полезные социальные сведения, кто-то какие-то профессиональные вещи, кто-то какой-то бесценный, уникальный свой опыт, пусть и маленький. Кто-то простые варианты эмоционального реагирования на какие-то ситуации. Поэтому каждый человек – это бесценный, уникальный опыт. И люди с тобой делятся этим опытом и обогащают тебя. И именно поэтому ты должен быть к ним терпим, толерантен, потому что ты очень многое выигрываешь от работы, помогая другим, помимо того, что ты удовлетворяешь свои какие-то высшие духовные потребности. Ты еще удовлетворяешь любопытство, ты расширяешь свой профессиональный опыт, Мне кажется, что это очень мощная мотивация для работы с клиентами, чтобы каждого клиента воспринимать с интересом. Потому что многие люди могут быть весьма и весьма интересны. И первое впечатление о человеке иногда может быть ошибочным. Точно так же, как совершенно ошибочное впечатление складывается о студентах, когда они скромничают, стесняются, боятся, непонятно почему. Ну, на самом деле, что случилось от того, что вот, что случилось плохого и что могло плохого случиться? Зависали. Я понимал, о чем он завис. Поэтому что, будем над ним смеяться, будем его критиковать? Не будем. А это тоже для нас ценный опыт. Этот опыт может быть более ценный, чем если бы он сидел и говорил какую-нибудь чушь. Он показал ситуацию, что есть проблемы, которые вызывают у нас внутренний блок. Почему, собственно, необходима супервизия, почему хорошему психотерапевту нужен какой-то собственный вариант психотерапии. Только для того, чтобы проработать те места, на которых ты можешь зависать. Потому что таких мест на самом деле может быть очень много. Если у кого-то возникают просто оговорочки гомосексуального содержания, то иногда можно попадать во власть таких сильных чувств и эмоций. Представьте ситуацию, несчастная женщина, которую бросил муж, ушел к молодой любовнице, да? И у нее ситуация, у нее на приеме мужчина, который пришел посоветоваться по поводу ситуации, что он оказался тоже в любовном треугольнике, у него молодая любовница и жена. Сможет ли эта женщина быть объективной?
Нет.
Сможет ли она быть объективной к его любовнице?
Нет.
Поделюсь такой ситуацией забавной, но это в какой-то, может быть, в будущей книжке уже есть название главы «Треугольники с тремя тупыми углами». О вот этих самых треугольниках. Ситуация: приходит на прием дама, 37 лет, врач, шикарная дама, замечательная фигура, интеллигентная, красивая. Два ребенка, второму ребенку 2 года, только вышла на работу. Приходит с синяком под глазом, диагноз сотрясения головного мозга легкой степени, ну и рассказывает о том, что ее избил муж, что она узнала о том, что у нее мужа, ну пока она была беременная, пока она там ребенком занималась, у него появилась любовница 24 лет, которая месяц назад или полтора родила ребенка. А? Что ж вы сразу, что ж как бабушка сразу такая. Послушайте дальше историю. Вот. Ну, естественно, она коллега-врач, красивая женщина, очень интеллигентная, с маленьким ребенком, плюс еще старший ребенок. Возраст не помню, врать не буду, это не важно. Но опять же, как можно поднять руку на женщину? Да?
Нет.
Безусловно, все симпатии на ее стороне, муж мерзавец и так далее. В таких ситуациях, как правило, целесообразно бы пригласить мужа. Вероятность того, что он придет, ну, 30%, 25%. То есть всех остальных слабо. Он приходит. Причем там дня через 2, через 3. Ну и рассказывает о том, что да, действительно, ситуация такая, что он по работе там опекал девочку, девочка из детдома, живет в общежитии, работает у них на предприятии, где он там какой-то там начальник. Ну и просто так по-человечески ей помог, там организовал комнату, потом там помог с мебелью, еще с чем-то. Ну а она по наивности своей, по простоте, за его хлопоты, старания решила его отблагодарить, ну, таким традиционным вариантом. И он растерялся. С одной стороны, ему приятно было, более молодая девушка, 13 лет разница, что вот так его боготворит, а с другой стороны, он честно мне по-мужски сказал, понимаете, я вот... У меня такой был ступор, что, собственно, она инициативу основную проявила, потому что я думал, что если я окажу девушке в такой ситуации, я могу очень сильно ее оскорбить. Ну, это он так рассказывает. Ну, а что, с точки зрения женской психологии, представьте, вы кому-то вот со всей душой, он говорит, уходи, я тебя не хочу.
Это очень неприятно.
Нет, честно, с моральной точки зрения понятно, действительно.
Ну, неважно. То есть он по-мужски, как мужчина, мне сказал. Ну, он понятно, что, может быть, себя оправдывает, но такая у него отмазка, вполне приемлемая. Ну, плюс говорит, что как-то жена отдалилась, я все в работе, она занята ребенком. Ну, как-то так получилось, а потом завертелось. Я говорю, это ладно, все. Но как можно вот что поднять женщину, на женщину, на ребенка поднять руку, как можно? На самом деле сказал, что жена склонна к истерикам, и тут она себя распалила. Ну, естественно, что доброжелатели ей сообщили. Она на него накинулась. Показал действительно на шее, на волосистой части головы царапин. Ну и в конце концов, говорит, она меня провоцировала, я никак не реагировал. А потом совершенно неожиданно, что называется, из-за угла нанесла такой коварный женский удар в пах. Я, говорит, от неожиданности, от боли выбросил руку. Как раз по траектории оказалась ее голова и ее в глаз. Насколько это соответствует действительности, сказать трудно. Но то, что он не врет, это понятно, потому что он за время нашей беседы выплакал слез в 3 раза больше, чем его жена на предыдущей беседе. И уже как-то сидишь и думаешь, что расклад поменялся как-то, и мужчине можно посочувствовать, хотя, конечно, ни в коем случае не оправдывать, но он тоже вызывает сочувствие, он переживает, потому что и там у него ребенок, и здесь ребенок. Одну женщину он любит, и другую женщину он любит. Это самодостаточное, это вообще ребенок.
Стоп, тогда он тоже любит?
Да, конечно. Иначе бы он давно бы разорвал эти отношения, и бы их не было. А сейчас появился ребенок. И поэтому он в искреннем затруднении, он тоже вызывает какую-то эмпатию. Ну ладно, ситуацию себе разъясняешь, думаешь, вот сучка, это семью разрушила, влезла и так далее. Ну, недели 3, наверное, прошло. Уже где-то в середине беседы я понимаю, что вот эта вот самая сучка и пришла. А пришла почему? Жена подняла волну негодования, и в результате местные профсоюзы посодействовали так, что, во-первых, эту даму выгнали с работы за аморалку. Во-вторых, поскольку выгнали с работы, она лишилась общежития. Ну, это был год 2005. Ну, нет, почему ничего себе? Это ж не советское государственное предприятие, это частная фирма. То есть она осталась без работы, она... Мужчина-то, отец ребенка ее финансирует, но ее отвергли от коллектива, обозвали самыми плохими словами. Этот начал морозиться, потому что к семье пытается вернуться. А для нее он свет окошки, говорит, я ни на что не претендую, у меня не было родителей, а он такой заботливый, такой хороший, тра-ля-ля. И мне бы его видеть иногда, там, за руку его подержать. То есть ничего не хочу, ребенок. То есть женщине 24 года, ну, лет на 18, на 19 максимум выглядит, такой несчастный дитё, а сидит и тоже рыдает. Вот такой треугольник и вот. Так что не надо торопиться с выводами. Что делать? Всем помогать.
А что, сколько там было?
Закончилось. Ну, я не думаю, что как в сказке, что все жили долго и счастливо и умерли в один день. Не знаю. Ну, в данном случае суть истории в том, что не стоит торопиться с выводами и формировать какое-то мнение. Давайте мы все-таки как-то завершим гештальт по отношению клиентки. Что можно сказать такое, как бы резюмирующее, как у Райкина в миниатюрах есть такая частая штука, ну, маски постоянно одевал новые, одна из маски выходит и говорит, слушал я вас долго и понял, дураки вы все, кто-то хочет с резюме. Нет, ну в том плане, что какое-то собственное мнение, то есть может быть кратко характеристики клиентки, может быть в каком-то другом ракурсе, чем мы описывали. Ну и по сути, чего она хотела и что ей нужно было дать, и как с ним надо было бы или можно было бы себя вести.
Ну,
кстати, очень хороший ответ, который клиентку мы покорил, о том, что типа я подумаю насчет предложения, что будет кабинет, будем разговаривать, что это просто туда вот от меня сразу съела, конфетку съела, даже не захотела разворачивать бумажку, обложку, фантик. Я не такая. Так что можете сказать? My precious. Нет, вы все precious. Ну, кроме молодых людей.
Мне показалось, что я сама классическая. Если как бы человек не перестала бы с ней. Мне показалось, что это было отношение к глубоким знакомым, а не терапевт и клиент. И если бы в будущем, когда ну, клиенту помогала терапевт вызвать кабинет, а терапевт начала как-то идти против клиентки.
Ну, понятно, что с такой дамой лучше дел не иметь никаких. Когда ты от нее с потрохами зависишь, да. Она тебя заставит делать все, что угодно. Поэтому я работаю на своем месте, твои услуги оплачиваю. В смысле, ты можешь покупать мои услуги, они будут стоить теперь дороже. Но я буду работать так, как хочу, где хочу и когда хочу.
Клиенты манипуляторы, причем она сама это не особо скрывает. Свою хотела получить от мужа сумму, наследство, да, что-то она не закрывала, в принципе, она просто добавляла еще какие-то...
Ну и честно говоря, не шибко-то видно, что она так страшно убивается она по поводу его болезни.
Сразу было видно, что она сказала, ну он скоро умрет все равно. В таком плане.
Но опять я прошу, чтобы вы не забывали, что я не лицедействую. То есть я не играю, я выдаю просто, скажем так, текст. Иногда я вкладываю какие-то эмоции, но в целом не смотрите на это как на постановку трех сестер Чехова, постановки МХАТа. Да, то есть нет у меня задачи актерствовать. Я могу поактерствовать, но если это будет какая-то отдельная роль, я в нее вживусь, подготовлюсь, тогда могу выдать. А так это такой экспромт, это поток сознания. Поэтому не судите строго и к этому, на это не обращайте каких-то акцентов. Но по общему контексту, по семантике, по словам, то не видно, чтобы она сильно переживала. И для того, чтобы показать сильные переживания, совсем не обязательно плакать. Ну а что нужно было бы? Как бы работа высокопрофессиональная, которая бы не вызывала бы конфликта с клиенткой, но и в то же время, чтобы помогла клиентке хотя бы задуматься о каких-то своих глубоких проблемах для того, чтобы в перспективе, может быть, стать сильнее, круче. То есть, чтобы какую-то новую грань открыть в себе.
Может, работать самодостаточно?
Я думаю, что, допустим, показать клиентке, что, естественно, подчеркнуть к ней уважение, то, что вы клиент, я вас уважаю, но, наверное, не было бы этого вот... Ну, я профессионал, то есть вы клиент, вы, в принципе, уважаемый человек, вы пришли, и у вас есть свое мнение, но я профессионал, и если вы пришли за помощью, то вы пришли за ней, будьте клиентом в этой ситуации.
Ну, а у нее на это найдется 5-7 контраргументов, что ваше мнение она нивелирует. Здесь нужно зацепить ее за какие-то слабые стороны и противоречия. И опять же, клиентка говорила очень много, но 2/3 из той информации, которую она дала, вы не использовали, а там зацепок было море.
Мне просто, я не знаю, диссонанс какой-то или что. Мне почему-то постоянно бы хотелось, мне вообще постоянно на протяжении всего этого, всей этой беседы хотелось сказать о том, что как бы муж заболел. Ну, как бы это психосоматика, да? Муж заболел по причине того, что, да, у него, там, может, чувство вины или еще что-то. Это же, как бы, кишечник, да, я правильно понимаю, у него рак. То есть, если так, немножко...
Но он заболел, потому что у него...
Да.
Потому что у него... То есть, рак – это конечный результат его конфликта с семьей. То есть, это вполне логично с точки зрения психосоматики.
Ну да, если бы ей об этом сказать, то, может быть, она бы подумала о том, что на самом деле она, ну, как бы, только вины, может быть, какой-то есть у нее, и поэтому она должна нам сказать или не сказать мужа. И потом бы он, может, со своей семьей, да с детьми особенно,
он бы или с ними нет, он бы с ними помирился или не помирился, и тогда бы уже бы она не несла ответственность за то, что она не сказала.
Но дело в том, что проблема клиентки, как и всех других наших клиентов, заключается в том, что их собственное «я» и их проблема являются самыми главными и глобальными. Что здесь мы имеем переживание жизни и смерти, переживание конечности бытия, тяжелой болезни, того, что у человека есть какие-то вещи, которые он перед смертью должен бы сделать. Да? Она все эти важные вещи совершенно спихнула в сторону на периферию и подмяла их собственным «я», собственными проблемами. И, может быть, самое главное заключается в том, чтобы показать ей, что она будет жить еще долго и счастливо по-любому, да? Но есть вещи, которые нужно успеть сделать сейчас, потому что потом ты их никогда не сделаешь, ни за какие деньги не купишь. То немножечко, цепляясь за ее эго, за ее проблемы, сместить ее на то, что есть те вещи, которые ей необходимо сделать для своего мужа, только для того, чтобы ей потом жилось хорошо.
Да. Она...
Вы поднимали руку, что-то хотели?
Ведь в любом случае клиентка в проигрыше, можно так сказать, да, она чувствует вину за, ну я так думаю, за то, что она не смогла дать ребенка.
Нет, может быть, у нее главная проблема в том, что она всеми манипулирует, и она пришла только для того, это ее сверхзадача, как Прометея, что она не хочет испытать чувство вины. Поэтому ее уязвимая сторона заключается в том, что она по жизни во всех ситуациях перестраховывается для того, чтобы никогда его не испытать. И это может быть какая-то история его детства, это уже другая история. Но ее слабая сторона в том, что она боится испытать чувство вины. Поэтому если мы хотим ею манипулировать, ну, в хорошем психотерапевтическом смысле, то мы должны нарисовать ей такую перспективу, что она не предусматривает определенных моментов, где в случае определенных действий или бездействий, позже, после смерти мужа, ее как раз может посетить это очень сильное, обоснованное чувство вины. И вопрос, что она с ним будет делать. Вот если вы сможете донести до нее эту идею, вам не нужно будет показывать папку с кучей своих дипломов о всяких семинарах, да, и бить себя в грудь и говорить о том, что я специалист. На вас будут смотреться открытым ртом и будут вас слушать совсем по-другому. Если вы донесете до нее эту мысль, это главная ее проблема, что она не хочет испытать чувство вины. Причем даже в том раскладе, что она сама себя может в чем-то обвинить. Есть какие-то еще мнения? Ну хорошо, я думаю, что достаточно.
Какое было бы ваше решение этой проблемы?
Ну, я только что о нем сказал. Я бы попытался показать ей, в чем главная ее проблема. И в том, что я, как психолог, который хочет ей помочь, хочу поработать, предложить ей поработать с теми частями ее личности, которые являются причиной того, что у нее такой страх перед чувством вины. А в данной ситуации предложил бы ей обсудить те темы и те ситуации, которые в перспективе виногенны, то есть могут вызвать вину. Я думаю, что это вполне могло бы обеспечить мотивацию, которая была бы для нее комфортна. И вполне может быть, что ваш вариант о том, что если ты не знаешь, как делать, есть пока еще время, то есть поехать в какую-нибудь серьезную клинику для обследования, чтобы этой самой поездкой мужа подготовить и переложить тяжесть и ответственности за то, что ты человеку сообщаешь о том, что он неизлечимо болен, на медицинских работников, и, собственно, не лишая мужа права продолжать лечение там, приехать туда, строить свои отношения с кем угодно дальше, то есть опираясь на то, что я согласна на любые твои действия, сделай так, как ты хочешь. То есть уж поскольку ты уходишь, то я готова содействовать тебе во всех твоих желаниях, во всех твоих начинаниях, кроме тех, которые однозначно будут категорически вредить тебе же самому. Поскольку в данном случае это состояние аффекта, когда такой диагноз. Поэтому думаю в таком бы направлении. Но опять же, не испытывайте глубокой фрустрации, потому что послать иногда могут и просто так. Но вот это вот совершенно конкретная вещь, за которую нужно бить. То есть, ну вот таких вещей никогда больше не делайте. Потому что вы просто клиента потеряете. Такие вопросы и такого рода замечания, какое вы задали клиенту.
А если вы тоже чувствуете вины, связать с тем, что у каждого человека есть право выбора. То есть если бы изначально строить таким образом, что у каждого человека есть выбор и возможность испытать чувство вины тем, что оно мешает этому человеку выбора.
Ну, это хорошее размышление, но уже в рамках той модели, которую я нарисовал.
Ну, просто у меня в голове была именно эта модель, поэтому я этот вопрос начала
другой контекст. Ну, знаете, есть такая поговорка, что не впихуй. Поэтому во всем нужна подготовка. Да? То есть на самом деле это интервенция достаточно серьезная, то, о чем вы говорите. И если ее совершать без какой-то подготовки, она может вызвать совершенно противоположный эффект. То есть готовьте свои интервенции. Хотите донести какое-то откровение очевидное для вас, хотите фрустрировать, озадачить, шокировать, заставить нестандартно мыслить, переубедить. Готовьте для этого почву, иначе нарветесь на грубость. Потому что столкнетесь с тем, что вызывает ярость, грубость, раздражение. А в следующий раз свои теоретические изыскания мы начнем с рассмотрения типологии личности. Мы будем опираться на типологию личности, которая описана в международной классификации болезни. Где-то она созвучна с Личко, где-то не совсем созвучна, где-то больше созвучна с Мелани Кляйн, а где-то еще больше созвучна с Нэнси МакВильямс. Типологии личности. Поэтому будем говорить в следующий раз, это будет как минимум через неделю, потому что на следующие выходные Анжелика Ильична в субботу. А
у нас конференция 1-го числа.
Какая?
1-го
февраля. Ну замечательно. Значит, тогда мы с вами встречаемся через субботу. Это, соответственно, будет 8-е число. Будем рассматривать клинические случаи, поэтому сразу 2 человек, а может быть и 3, если будете шевелиться побыстрее. Но здесь, опять же, не в количестве дело, да, а в глубине и в качестве. На самом деле, один случай можно обсудить, целый час инсценировать, а потом еще пару часов обсуждать, и найдется, о чем говорить. Так что 2 готовьтесь сразу сами и активно. Ну и полистайте Личко и типологию личности.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.